истории. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Я журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость, президент Ассоциации экологии непознанного, профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Семенов.
Добрый день.
И сегодня мы поговорим на такую мистическую или загадочную, странную такую тему. Кто убивает... убирает ведущих уфологов России и мира. Вот недавно умер Вадим Чернобров, умер преждевременно, 51 год ему было всего. Это самый знаменитый российский уфолог последнего времени, который часто выступал и на радио, и в газетах, и по телевидению с рассказами вот о различных феноменах, аномальных явлениях постоянно. И вот умирает человек, все увидели по телевизору, крепкий, здоровый, энергичный, и вдруг раз 51 год было ему. А перед этим был еще у нас Юрий Смирнов, уфолог ярославский, потом исследователь, тоже рано умер, египетских пирамид. И сейчас как раз вот разговор в уфологической среде, что ж такое вот происходит. Вы знали Вадима наверняка?
Вадим, конечно, я знал, я не согласен с тем, что он отличался большим хорошим здоровьем. Долго болел, давно болел, тяжелой очень болезнью. И вел себя героически в том смысле, что, несмотря на заболевание, продолжал работать. Продолжал создавать и сеть сбор наблюдательных данных по всей стране, не только по стране. Вот, продолжал ездить в экспедиции, и, собственно говоря, изучение различных артефактов, различных геопатогенных зон, различных мест силы, собственно говоря, и ускорили это его болезнь, ну, вот, которая преждевременно увела его из жизни. Должен сказать особо про него, что он своими исследованиями, своей работой, своими экспедициями, походами, своими выступлениями, своими съездами совершил подвиг. Не каждому за большую жизнь удается продвинуть идею. И самое главное, эта идея овладела массами. В его космопоиске много очень групп по всей стране разбросанных, и ребята, они проявляют интерес к окружающему миру, к познанию этого мира. Они занимаются какой-то ерундой, там, так сказать, не прожигают свое драгоценное время жизни и так далее.
У телевизора, там, в пивбаре.
Да. И, во-вторых, что не менее важно, это то, что ему удалось создать целую систему сбора данных. Настолько, я бы сказал, продуктивную, что в некотором смысле она была востребована и за рубежом. Это вот при мне, так сказать, было, как иранцы восприняли там одно из его, ну, скажем так, комплекса, так сказать, собранной информации и так далее. Конечно, рано ушел. Что касается научного наследия Вадима, то с ним еще долго-долго будут разбираться, долго будут пользоваться им, потому что нас собрал огромный фактологический материал.
Но вы сами сказали, что вот этот поиск геопатогенные места, они ускорили его болезнь. Но есть даже версия, что он и заболел-то, у него леукемия вроде была.
Да,
леукемия, именно, да. Именно где-то вот в этой зоне, именно чуть ли не так. Вместе с космонавтом Гречко, который тоже
Георгий
умер
Михайлович,
за год, то есть за месяц.
За месяц.
Да, умер.
Георгий Михайлович, светлая память. В общем-то говоря, конечно, тоже содействовал экспедициям Вадима, с ним, так сказать, ездил и так далее. Ну, во-первых, ну, дай бог каждому дожить до 85 лет. Во-вторых, с учетом тех нагрузок, которые он и в космосе, и при подготовке к космическим полетам испытывал, он, что называется, ну, так сказать, по жизни отработал все. Нельзя сказать, что он попадал в какие-то там геопатогенные, так сказать, зоны, и поэтому ушел из жизни. Так нельзя. А вот Вадим точно.
Вот смотрите, ладно, ну, Вадим, ну, еще у нас несколько, но есть, оказывается, когда я глубже вник в эту тему, вот после потрясенной смертью Черноброва, оказалось, есть такой список Шелдона.
Список, это, да, это американский писатель,
фантаст, сценарист. Фантаст, самый знаменитый,
да,
переводимый автор.
Он уже в зрелом довольно в возрасте, собирая материал там для какого-то своего произведения, обратил внимание, что все люди, среди людей, которые так или иначе связаны с изучением так называемых аномальных явлений, НЛО в частности, ну, начал с американцев, значит, как-то странных очень много случаев смерти, каких-то
самоубийств,
каких-то исчезновений. Он набрал список из 23, по-моему, или из 28.
Да, 23 человека. Причем это было за 6 лет, 82-88
годы. Да, он проанализировал все, значит, ну, он опубликован где-то и так далее.
Да, он в романе в этом «Конец света», в конце, в послесловии.
Честно говоря, это вот напоминает реакцию, так сказать, неких неопознанных явлений. Как у Стругацких есть такое «За миллион лет до конца света» повесть, когда вокруг человека, который там куда-то прикоснулся к каким-то знаниям, возникают странные самые ситуации.
Надо и у него, сказать... кстати, извините, и роман-то его тоже «Конец света» называется, переклик с Стругацкими.
Вот, надо сказать, что наши исследователи у себя в России провели такую же, так сказать, ревизию, и оказалось, что 50 человек, так сказать, при загадочных обстоятельствах там то ли исчезли,
да,
то ли
что?
Погибли, да. Но тут надо иметь в виду следующее. Если вот среди американского списка Шелдона и английского, потом он тоже добавился, много исследователей, но сравнительно мало, ну, таких настоящих ученых, то среди русского списка это корифеи науки, ядерщики прежде всего, биологи, химики и так далее. Руководители предприятий крупных. Поэтому, естественно, возникла версия о том, что их убирают какие-то, значит...
Спецслужбы,
ну, скажем там, недружественных стран.
Недружеских государств,
вот,
да.
Для того, чтобы просто они свои наработки не довели до конца, не получили какое-то новое там оружие или какое-то средство воздействия, что-то вот в этом духе.
А ведь вот тот же Шелдон, он вот опубликовал вот этих 23 человека, которые кто утопился, кто погиб, он намекнул, что это совпадение, писал он, или существует заговор между правительствами стран мира с целью скрыть правду о пришельцах от общественности, чтобы не вызвать панику. То есть он-то сводил все, что
боится. Под пришельцами, так сказать, не очень здесь вот все это и укладывается, именно под пришельцами. Кстати говоря, это вообще вульгарный подход, это инопланетяне, пришельцы, это слишком по-детски. Я потом поясню,
ну,
почему.
Ну, поговорим, да, вот, но да. Вот сам
а
в списке-то
вот что, что
это
касается, значит, этих занятий ученых, понимаете, каждый из них подходил, даже не подозревая об этом, к некоему порогу, за которым открытие, ну, например, новых способов получения энергии, новых способов там перемещения в пространстве, новой какой-нибудь там вакцины, там, так сказать, которая дает бессмертие, я так образно говорю.
Да.
И рано это человечеству получать. Рано. Поэтому есть еще одна версия.
То есть высший разум убирает слишком
любопытный. На Земле всего живет примерно 9, по разным версиям, 11 неизвестных. Это фактически бессмертные, ну, как бы люди, да, или людьми их не назовешь, которые отслеживают вот таких людей и делают так, что они уходят из жизни земной, так сказать, бренной, может, в других каких-то ипостасях, продолжают свою деятельность, но не на Земле. И, значит, вот они так вот делают, эти вот 9 неизвестных. Но это уж совсем, так сказать, фантастическая, кажущаяся фантастическая версия. Проверить ее, естественно, нормальному человеку, обыкновенному, невозможно. Ну, как, впрочем, и версию о том, что это какие-то спецслужбы там кого-то убирают. Но факт есть факт, что люди, которые подходят близко к распознанию неких тайн, то ли физических, то ли биологических, то ли инопланетных, условно говоря, да, вот, подвергаются риску, значит, как-то погибнуть или что-то с ними может случиться.
А у нас может случиться одно небольшой перерыв. И оставайтесь с нами, друзья. Через несколько минут мы вернемся в эфир.
Темные истории. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Темные истории. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» журналист Евгений Черных и наш гость, президент Ассоциации экологии Непознанного, профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Семенов.
Еще раз здравствуйте.
И мы продолжаем разговор о том, о загадках НЛО, точнее, о загадочных смертях, которые происходят периодически с людьми, которые занимаются вот этим феноменом.
Знаете, я могу сказать о собственном опыте. Когда только вошел в эту проблематику, стал замечать, что в квартире, например, там лампочки перегорать стали. Ну, прямо массово. Угу. Электроприборы. Ну, лампочки еще, ладно, был период, когда у нас вольфрам в стране было хорошего мало. Мы китайские покупали, который шел на эти нити накаливания. Ну, и вот они недолго служили. Ну, там чайники электрические какие-нибудь, или там электроплита, вот что-то такое. Ну, это было сначала вроде занятно, там, так сказать, как-то. И потом я сопоставил вот эти случаи, чисто вроде бы бытовые, с тем, чем я занимался. Ну, там какие-нибудь книжки перепечатывал на машинке еще тогда было. Или там встречался с кем-то.
Ну, да, приходилось через копирку, да.
Потом, со временем, когда уже, так сказать, условно говоря, в уфологии, в аномалистике я повзрослел, это перешло на окружающих. Я всех стал предупреждать. Вот, ребята, свяжитесь со мной, вот у вас будут неприятности. А человек так устроен, что какие-то неожиданные вещи, когда с ним происходят, если хорошие, он приписывает к себе, любимому и дорогому. А вот когда плохие, ну, кто-то виноват, значит, да? Вот. Но это так воспринималось сначала, хихи. Потом я стал замечать, что люди более эмоциональные, творческие, там, художники, какие-нибудь режиссеры, телевизионщики. Ну, у них эмоций очень много. Вот они, прежде всего, подпадают под это дело. Апофеозом вот правильности моих этих рассуждений явилась история, как мы познакомились с Олегом Вакуловским, от которого «Взгляд» делал.
Да, это основатель, один из основателей «Взгляда». Он вел первые передачи с Листьевым, с Любимовым.
Вот. Он стал
перестройку.
Задумал снимать фильм «НЛО. Русская версия», там четырехсерийный вышел потом как-то. Ну вот, и вроде как проконсультироваться со мной, значит, мы задружились как-то. И вот стоит нам встретить с ним какие-то обязательно. Там жена ушла, допустим, там развелся с женой. На работе какие-то неприятности.
Да, пришлось ему несколько работ сменить,
да,
я помню.
А однажды он просто взмолился, говорит: «Саша, ну что ж ты, говорит, делаешь-то?» Я говорю: «Ну я ничего не делаю, смеюсь, но я же тебя предупреждал». Купил новый джип, вот, попал в такую аварию, что сам через ветровое стекло вылетел, но ни одной царапины, а джип там, ну, в смятку просто уже, не ремонтопригодный. Вот. Вывод здесь только так, выход из этих сложностей только один – терпеть надо. Или так, отказаться.
Или совсем. Отказаться. Так или... вот, Александр Евгеньевич, помните, мы же с вами несколько лет назад здесь выступали, да. Несколько передач делали, и в газете было, и вы, когда мне сказали, вы мне сказали тоже, помните, что... Может быть, феномены всякие, странности, мол, да, не переживай. И тогда я решил резко бросить эту тему.
Мы вроде бы давно поэтому и не виделись.
Давно не виделись, сейчас увиделись только. Просто смерть Вадима потрясла, я решил вот поговорить с вами. Ну, но сказать... опять же, я влезать в эту тему не буду глубоко. Да. Я человек эмоциональный, лучше подальше.
А я вам скажу, как на себя надо вести, как ремесленнику хорошему. У вас какое дело? Взять интервью, По любому вопросу, да, хоть криминал, хоть там что-то еще. Вот. Правильно бы его изложить, рассказать так, чтобы, значит, читателям или там слушателям было интересно, и все. То есть не влезать в эту проблематику, ей не заболеть, так сказать, все. Угу. Перейдете там к следующей какой-то теме и так
вот
далее.
Вот так я и решил и буду, так. Да. А вот опять же, вот вы сказали, то свет газ, то лампочек перегорали. Вот Андрей Скляра, вот, о котором я говорил, исследователи вся непознанного, пирамид египетских и многих таких вещей. Да вы знаете, конечно. Вот его, он же тоже умер рано в прошлом году.
Очень рано, быстро. Да. Но, правда, к этому были предпосылки.
Ну, опять же, это то в одной экспедиции инсульт, вот. Другой ну, авария да, где-то. Да. А жена его, вот вдова точнее, она вспоминала, что вот это не было неожиданностью. Со второй его вот экспедиции в доме вдруг стали вырубаться все приборы. Вот то же самое, что с вами. Но там более что, сильно было.
Потому что играет роль некая энергетика. Но только вот, необыкновенная, вот. Не 220 вольт или 127, там, допустим, да? А некая другая энергетика. И она в некотором смысле можно назвать нечеловеческой.
Нечеловеческой.
Ну, я просто поясню.
Ну, нечеловеческое, все. Сейчас, если наши священнослужители или верующие слышат, они скажут, ну, известно, дьявольщина. Не зря церковники называют вот этих инопланетян, да, все бесами, гуманоид, бесами. Далее. Это не чисто сила. Это у них один...
Не только наши церковники, вот те же шиитские, значит, ребята. Вот у меня связь была с Ираном очень такая плотная. Ну, это шайтаны.
Ну, вот бес, шайтан, черт, да. Вот это все. Так что же энергия-то нечеловеческая? То есть дьявольская получается?
Я поясню, это очень просто. Человек возник как человек, и, так сказать, живет в определенном спектре, условно говоря, окружающих воздействий. Ну, гравитация, температура, состав воздуха, там, атмосфера, тогда, атмосфера.
Да. Тепло, холод, много, климат.
Там, да, много. В том числе... Частотный диапазон, в котором он ощущает мир. Мы видим вот в очень узком частотном диапазоне по одной простой причине. Солнышко выделяет здесь максимальную энергию.
Да,
мы адаптированы к Солнцу. Теперь представьте себе, что этот вот диапазон сдвигается. Ну, например, в инфракрасную часть или там в ультрафиолетовую. Ну, человек по-другому начинает, как бы, так сказать, видеть мир, правда? А здесь имеются в виду тонкие, высокие частоты, вот эти вот энергии, которые, вибрации, о которых мы вот в обыкновенной бытовой жизни не то что не замечаем, а как бы даже вроде бы и научно не признаем. Но если ну, так грубо говоря, это сверхвысоко, там, так сказать, частотные какие-то вот поля вокруг вот нас. Назови их там божественными.
Пси-поля.
Пси-поля, там, да. Ну, как угодно, да. Вот. Они меняются. Они меняются тихо, так сказать, медленно по эпохам. Они меняются под воздействием того, что и вот и Земля по-другому как-то начинает там вертеться, да. И Солнце, Солнечная система проходит определенные рукава галактики. Вокруг все частоты тоже меняются. Ну, вроде бы немножко. Как лет 15 назад Солнышко стало излучать в диапазоне, как сейчас запомнил, гамма-37, чуть больше энергии. Ну, это, ну, никто этого заметить не может, ну, только приборы, конечно, зафиксировали.
А климат стал меняться.
Да даже не климат, ну, поведение бактерий как-то изменилось. Немножко, но изменилось.
Да, вот сейчас вот говорят, клещи эти появились. Раньше их не было, и вдруг. Это тоже какие-то
весь
изменения.
Весь мир вокруг нас, он живой абсолютно и реагирует на все воздействия, которые есть. И вот представьте себе, что вы вдруг начали заниматься проблематикой, которая лежит вот в этом вот боковом сдвинутом диапазоне частот. Вы на себя берете либо нижние какие-то энергии, ну, как вот те же церковники говорят, тоже бесовские какие-то, значит, нижние там какие-то.
Или верхние божественные.
Или божественные верхние и так далее. Но вы начинаете с ними как бы вступать мысленно хотя бы в некий резонанс. А это не может остаться без последствий. Обязательно последствия будут. Если вот вы начинаете о чем-то таком духовно думать, у вас, наверное, характер меняется, вы начинаете более разумно подходить к здоровью окружающих людей, к благу, чтобы какое-то, значит, благо какое-то для них делать. Естественно, сами, так сказать, здоровье свое тоже укрепляете. И наоборот, если какая-то злоба, раздраженность рождается и так далее, как вот говорят, все болезни от нервов, ну, вот начинаются какие-то там болезни и так далее. То есть все взаимосвязанные процессы, и удивляться этому не надо. Поэтому есть области, где вот эти вот энергии-то, ну, совсем не человек, вот совсем непривычного диапазона. И взаимодействие с ними вызывает, ну, трагические, скажем так, последствия.
Это и получается, что вот у того же Шелдона там много самоубийств, вдруг странных, люди не имели поводов к этому, и вдруг залезает в машину из-за шланг от выхлопной трубы в кабину заводит, ну, странные даже самоубийства.
Странные самоубийства.
Да, или стреляется, или вешается там много, или бросается с моста. Вроде здоровые люди, которым ничего.
Мне очень жалко в этом смысле Джеймса МакКэмпбелла, такой, я бы сказал, выдающийся американский ученый физика атмосферы занимался, который написал монографию «Новый взгляд на проблему НЛО с точки зрения физики и здравого смысла, науки и здравого смысла». Вот, он сделал, так сказать, одно только предположение, что все свидетели НЛО говорят правду, ну, которые описывают, в частности, полеты, воздействия, там, какие-то характеристики неопознанных летающих объектов. И что же?
И что?
Выяснилось, что вся природа электромагнитная, вся абсолютно, она с нормальной физической точки зрения объясняет все проявления НЛО, включая воздействие на технику, животных, людей там, и так далее.
Продолжим разговор через несколько минут, а сейчас у нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья.
Темные истории. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Темные истории. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Черных и наш гость, президент Ассоциации экологии непознанного, профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Семенов. Итак, Александр Евгеньевич, мы остановились на том, что...
На МакКэмпбелле там. Да, значит...
Что все эти волны, вот
сейчас,
это не электромагнитные.
Сейчас, просто я про МакКэмпбелла доскажу. Вот он, значит, про электромагнитные составляющие, так сказать, как основной способ проявления феномен НЛО указал. 43 года ему, 43 года. Совершенно, так сказать, нормальный карьерный такой рост, научный, серьезный. Никто его ни в каких там лженауке не обвинял, так сказать. Хорошая семья, хороший дом, ну, все хорошо. Бабах, найден мертвым, так сказать, в своем доме. То ли убийство, то ли самоубийство. Ну, так вот до сих пор и непонятно. Но просто это было с точки зрения вот уфологии-то. Вот для меня это вообще настольная книжка, ну, прямо маяк такой, вот прям серьезный ученый такой вот маяк, вот, вот таким как бы исследователем и ученым надо быть. Вот, ну, вот
и
тоже один...
И 43 ушел.
И все, да.
Значит, вот что-то подействовало на него?
Что-то подействовало, вроде бы он и не контактировал сам с объектами, с этими летающими.
Только теоретически все занимался.
Даже, кстати говоря, насчет взаимодействия. В свое время нынешний заведующий офтальмологическим отделением Моники, это Московский областной научно-исследовательский институт, Алла Алексеевна Рябцева, начала свою научную карьеру с того, что лечила сначала, а потом статистически, так сказать, как бы вот вела там многие годы, 9 очевидцев прилета НЛО в Щелковском районе.
Только в одном Щелковском районе.
Вот только один случай. Но из этих девяти...
Один случай, девять человек видели.
Девять человек видели,
да,
сразу.
То есть одну,
да,
одну эту, да, тарелку.
Среди них люди разного возраста. Мужчины, женщины. Кто-то глядел долго, кто-то глядел меньше. Вот. Все, значит, сошлись на том, что как бы заметили что-то не такое нехорошее в своем зрении, что стали все фиолетовое видеть. А потом, когда она приступила к лечению, кто-то быстрее как бы вылечился, кто-то, кто дольше смотрел, там медленнее вылечился. Но в целом повреждение глаз было подобно радиационному воздействию. Хотя никакого радиационного воздействия не было ни зафиксировано, ни на месте, ни у них, никакого. И она защитила на этом сначала кандидатскую диссертацию, а потом докторскую.
На НЛО.
Не на НЛО, на этих людях.
Воздействие на НЛО на человека.
Причем она заняла совершенно правильную позицию. Значит, врач, тарелки отлетающие, там не тарелки, там и так далее. Она должна лечить людей.
Да, повреждение глаз есть.
Повреждение глаз, все, да. Вот и она лечила, там какие-то методики применяла и все такое. Было это, конечно, давно, сейчас не знаю, на прежнем рабочем месте или нет. Но, во всяком случае, это был такой случай, такой пример очень хорошего изучения. Но, с одной стороны, а с другой стороны, именно она выработала совет: нельзя смотреть долго на НЛО, особенно детям. Потому что это может привести вот к повреждению, хотя бы глаз. Ну, на сварку никто долго не смотрит.
На сварку, нельзя.
Ну, и вот здесь что-то такое подобное.
Тоже какая-то энергия вот и повредила.
Короче говоря, те люди, вот те уфологи или ученые, которые стали заниматься вот непознанным, примерно такое же воздействие на себя вызывают. Примерно такое. Я не говорю от глаз, я не говорю, там, так сказать, от радиации, там, летающих тарелок и так далее. А вообще, что такое летающий тарелка?
Да, вот а что такое? Я представляю, это вот что-то, это какая-то действительно блюдце, как Высоцкий пел.
С окошками, заклёпками,
серебристый диск такой. В нём сидят люди какие-то непонятные.
Вообще-то говоря, этот феномен-то стал вот так называться в 1947 году.
С того времени они и появились, говорят, тарелки.
Появились они в древности большой.
Да.
Например, фараон Тутмос III при походе на Нубию, там сражение одно было, вот, значит, в небе все эти войска наблюдали огненные щиты. И было воспринято как божественное, так сказать, предзнаменование того, что Тутмос III в этой битве победил. Вот. Это все было просто. Все от Бога или от дьявола.
Да.
И вот других объяснений не надо было. И долго это все продолжалось. Ну, в средние века, правда, те, кто часто видел на костер,
сжигали на кострах,
там, да.
На дыбу у нас на было, при Петре там тоже допытывались.
Вот. Поэтому, так сказать, ну, это всегда было как бы от каких-то высших или низших сверхсил. Ну, не человеческих.
Ну, не рукотворные.
Вот. Да и вот уже даже в 20 веке, конец войны, американские, английские летчики летают над Германией, значит, их часто сопровождают фу-файтеры, как они называли, такие сигарообразные длинные тела, светящиеся, которые быстрее самолетов летали. Но они воспринимали как оружие немцев. Ну и все.
Ну, новое чудо-оружие, да.
Да. Вот. В 47-м году сначала Кеннет Арнольд там в Столичных горах увидал 9 дисков. Потом вот этот Розуэльский инцидент. Вот с этого момента, вот с 47-го года, как раз появился название «Неопознанный летающий объект», которое название тоже неправильно, надо сказать.
Да.
Ну, и все равно их связывали именно с какими-то машинами. Машины инопланетные там или...
С пришельцами, гуманоидами.
Какие-то гуманоиды там. Ну, что-то такое вот твердотельное такое.
Ну, да,
вот. Механизмы
пощупать какие-то можно.
Пощупать можно.
Трупы находили.
Это,
вроде,
надо сказать, достаточно уже устаревший, так сказать, взгляд. Надо говорить об иномирянах. И, соответственно,
какие-то... Иномиряне?
Да, иные миры. В концепции параллельных миров, это научная концепция, кстати говоря, в одном и том же кажущемся месте, точке пространства и в одно и то же время, одновременно, условно говоря, может существовать целый набор миров, ну, со своими соответствующими жителями, там, так сказать, какими-то растительностью там или там даже безрастительной, может, в космосе и так далее. Эти миры параллельны, мы их не видим, и только при том, когда складываются определенные геофизические или гелиофизические, астрономические, там, сейсмические условия какие-то необычные такие, мы иногда приоткрываем это окошечко и как бы вот видим. Ну, простой пример приведу. Вот чудовище озера Лохнесс.
Да, да, столько шума было.
Столько шума было, вроде как видели. Ну, там потом и холоты всякие, все, нет там ничего. Ну, понятное дело, там не может долго существовать какое-то стадо
древних, да.
Ну, оно, так сказать, размножаться должно, а там нет никого. А я говорю, ребята, это под влиянием определенных геологических структур именно вот этого вот озера, который там как бы фактически на разломе на таком стоит. Иногда, когда складываются условия, и там фаза Луны, там восход-заход Солнца, там геомагнитные какие-то бури, там, ну, еще что-то такое. Вот эти вот миры как бы проникают друг к другу, и вот иногда всплывает это вот самое Нессия.
Чудовище.
Оно Нессия. Проявляется в этом месте, оно там не живет, оно проявляется. Ну, это так. А для простоты картины я все время говорю, ну представь, что на разных частотах просто существуем. Ну, просто на разных частотах.
Ну, вот сейчас «Комсомольская правда» радио, одна частота, рядом там условная
Хабаровская. Вот ручечку покрути, перенастрой, и ты другой. А я вроде и «Комсомолку» слышать не будешь. Она же все равно в эфире. Она,
мы все равно с вами в эфире, да.
Ну, вот простой рядышком там, да. Вот.
То есть вот этот мир, он вот именно такие разные частоты.
Надо воспринимать феномен НЛО именно вот с этой точки зрения. И он очень полезен, такой подход, по одной простой причине. Он дает повод изучать этот процесс. И, может быть, приобрести какие-то прикладные разработки именно вот из этих вот как бы параллельных миров. То есть сделать так, чтобы можно было на Венеру не там лететь не полгода там туда-сюда, а за 2 секунды. Нуль пространства такое вот открыть. Да, значит, давно пора это делать, и физика уже подошла к этому вплотную. Но, честно говоря, определенные круги это не дают делать, и, может быть, еще и потому,
что рано.
Что-то рано. Или невыгодно кому-то. Просто вот бизнес. Ну, например, мы ведь вот как вот электричество изобретено, ну, грубо говоря, открыто так, ну, где-то там 19 век, вот так вот. Ну, внедряться оно стало, угу.
Да. Да.
А с тех пор мы не открыли ни одного нового источника, так сказать, полей, энергии и так далее. Ну, ядерный, ну вот, ну а дальше что? А вот энергия гравитации как? Она может быть использована или нет? А что такое гравитация?
Она же есть.
Она есть. А скорость распространения гравитации какая?
Не знаю, я физику. Вот
такая же, как у скорости света по Эйнштейну. Больше, меньше, мгновенно. Это вот вопрос, который почему-то, в общем-то, немножко так тормозятся. И тормозятся по понятным причинам. Наука как бы немножко утратила вот такие вот исследования фундаментальные, перешла на конкретные вещи.
Обслуживание интересов, да, чьих-то. Бизнеса.
Бизнеса, ну. там, где деньги есть, там вот и, так сказать, там и движется. Поэтому я преклоняю всегда голову перед такими, ну, например, астрономика, там, Кеплер, там...
Иоганн.
Да, там, допустим, там, Галилей, там, тоже. Они вот когда свои открытия делали, они просто об этом заявляли. Вот так есть. Они не боялись ни обструкции какой-то, и деньги им вроде не очень нравились. Кипарелли открыл, понимаешь, на Марсе канал. Он так и говорит, каналы. Но перед этим были такими же астрономами открыты, например, полярные шапки на Марсе, которые то уменьшаются, то увеличиваются. Поэтому был сделан вывод о смене времен года на этой планете. Открытие это, конечно. Но никакой политики здесь не было. Вот. А сейчас все политика сплошная, кругом одна политика.
Да, к сожалению.
Да.
Вы сами-то когда начали заниматься и как НЛО? Вы же
в прошлом году,
серьезный человек.
В 2016 году исполнил 40 лет, как я в этой проблематике.
Вы же МВТУ Баун закончили.
Да.
То есть технарь.
Я технарь, абсолютно.
И работаете где?
Работаю я в оборонке до сих пор.
То есть вы человек и в этом плане серьезный, то есть не просто там какой-то, извиняюсь, фанатик, который там сидит только и...
Надо сказать, что моя организация, Ассоциация экологии Непознанного, она контактирует со всеми, кто, ну, так сказать, продуктивный или там, так сказать, честно, во всяком случае, здесь работает в этой области исследований. У нас масса коллег, вот, которые так или иначе дополняют как бы вот это вот исследование этого феномена. А вообще-то говоря, феномен НЛО является такой занозой в теле человечества, который говорит все время, ребята, мир не так устроен, он устроен сложнее.
Чем
вот изучайте
мы думаем,
как, да. Вот изучайте. В любой области, хоть продолжительность жизни, хоть там загрязнение окружающей среды, хоть полеты какие-то там на другие планеты. Ну, в любой сфере. И потому что все время подает как бы пример вот таких неординарных возможностей этот феномен. В том числе, кстати говоря, и политических. В политике он используется очень давно. и в информационно-аналитических способах ведения борьбы с спецслужбами, и выработке идеологических приоритетов, соответственно, борьбе идеологий.
Так. Сейчас у нас перерыв небольшой будет, и вы расскажете об этом после перерыва. Хорошо. Оставайтесь с нами, друзья. Сейчас что-то интересное расскажет Александр Евгеньевич.
Темные истории. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Темные истории. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость, президент Ассоциации экологии Непознанного, профессор Академии геополитических проблем, сотрудник оборонного комплекса Александр Евгеньевич Семенов.
Так, еще раз здравствуйте. Ну, про комплекс.
Да, в чем проблема-то?
Вот, ну, политическая-то?
Да,
налоги-то очень просто, как завязано? Только это возникло, вот, так сказать, в 47-м году волна вот наблюдения НЛО, которые военные американские вынуждены были взять под контроль. Потом устроили гражданский сбор информации. Ну, тоже, так сказать, с организацией фактически, с подачей военных. Почему? Стали интересоваться, а не является ли это потенциальным оружием русских?
А, вон
ну,
что.
Ну, после войны.
Ну,
только
да,
вот там же... Все видели друг друга, ну, как бы врага или, так
ну,
сказать,
ну, да, еще возможно... только отгремели залпы орудия.
А наши как смотрели? Вот Сталин, Иосиф Виссарионович, то же самое. А не является ли это секретным оружием немцев или американцев, там, Запада?
Тем более, что тогда же немцы работали над секретным оружием.
Именно так, да. Вот. И все знали, что, так сказать, часть... Большая часть архивов немецких служб, создававших ракеты, ядерное оружие и другие, так сказать, интересные штуки, они в Соединенные Штаты перекочевали вместе с разработчиками и так далее.
Часть к нам ушла?
Да. Ну, это да, не только, вот, а просто, вот, так сказать, что это не является ли? Угу. Ага, первый, так сказать, проехали период, значит, что вроде как не является, но все равно отслеживать надо, пошел сбор информации, пошли интересные рассказы там и так далее. А как это можно использовать еще? Вот потом, это уже спустя там несколько десятков лет, перед вторжением в Югославию, ну, перед войной в Югославии, угу, бомбежками, книжка вышла такая, что вот американцы заключили договор с инопланетянами, и они передали технологии. Угу. Поэтому, мол, где у американской армии такие технологии, что, ребята, лучше с нами не связываться. Угу. Это уже перешло, так сказать, в
блеф,
разряд...
Информационной войны,
натурально. Шикарные фильмы стали выходить, вот, например, «X-файлы». Угу. Ой, какие там исследователи, ой, какие возможности, ой, какие воздействия там на людей и так далее. Вот. Дальше, что интересно, стало замечаться. Вот какое-то проходит испытание. Ракетные, ядерные там. Ну, естественно, какие-то побочные эффекты возникают. В атмосфере, там, на почве, там, в электромагнитной, так сказать, части спектра, там, ну и так далее. А вот можно ли как-то их изменить, эти сигнальные характеристики этих эффектов, и сделать так, чтобы все подумали, что это летающие тарелки? И пробовали так делать.
А зачем?
Как бы ну, чтобы прятать от разведки другой стороны, научно-технической разведки.
То есть это якобы не мы испытываем оружие, а это НЛО приземлилось.
Ну да.
Уж это интересно, как.
Я уже не говорю про чистую, так сказать, разведку, потому что под эгидой изучения НЛО внедряются натуральные, так сказать, агенты, там, так сказать, ну, во всяком случае, так было в прошлом. А вот для, например, моих иранских коллег, которые даже вот на мои зигельские чтения приезжали, там несколько раз выступали, имело значение следующее. Где-то в конце 2006 или 2007 года над Ираном очень много залетало.
Да, была такая история, даже я помню.
Очень много тарелок залетало.
Тарелки вдруг стали появляться.
Иранцы пригласили главу Роскосмоса, значит, к себе. Там два проекта обсуждалось, там выведение спутника иранского на орбиту. А второй, значит, это вот, а вот что это вот над нами летает? Не проконсультируете?
И
надо
что
сказать,
было?
Что представители Роскосмоса официально на Ассоциацию экологии Непознанного перезамкнули этот вопрос. Я долго, там, 3 года фактически работал с ними и, значит, внедрял так, что у вас там что, какие-нибудь ядерные объекты стоят? Стоят. А тут у вас энергостанции. Это как беспилотники американские летали.
Были, да?
И надо сказать, что они, беспилотники, летели так разведывательно, на большой высоте все.
Они же тогда еще мало их знали.
Проходили, да, вот как раз над этими объектами, но потом не возвращались и летели дальше. И фактически они пересекали большие пространства и падали в гималайских, тибетских там горах. А это уже близко было к району Синьцзяня. Китайскому.
Да, там тоже
и тревожный. Китайцы через какое-то количество времени, когда тоже у них зашкаливали эти наблюдения в этих районах, устроили там специальный уфологический центр по сбору данных, по наблюдательных и так далее.
Ну да, тем более Синьцзянь у них же это опасная зона, там да. Всякие волнения.
То есть вроде бы и нет ничего, беспилотники, а все значит, воспринимают, как это вот НЛО там и так далее. Или другое, вот, что значит неопознанный объект, да, вот, когда вот неопознанный, чем это вот, ну, как бы чревато. В свое время противостояние азербайджанских ополченцев и армянских ополченцев на Горном Карабахе, ну, какое-то обострение было, ну, это уж лет тоже, там, может быть, 10 назад, 8, вот, и, значит, ночь. Боевые эти посты не несут какое-то там дежурство, а в это время в небе возникает такой эффект, там-то спираль такая закручивается, ярко светит. Все это, кстати, у нас ракеты запускали в Плесецке. Но так атмосфера, так сказать, была прозрачной, и так вот получилось, что вот видно эффект было во многих местах, то, что там какой-то эффект произошел на большой высоте. И вот на Горном Карабахе вот эти вот, как сказать, охранники, ополченцы вот, видят вот такое в небе. Они расценили это как сигнальная ракета, выпущенная противником, чтобы подсветить местность. И начали стрелять. 2 убили. Просто неправильной идентификации того, что летит. Или там в небе. Ну, такой, так сказать, случай печальный. Но в истории с тарелками их очень много. С другой стороны, действительно, когда контакты какие-то трагические идут, летчиков, например, да, вот, все это воспринимается как агрессия со стороны НЛО, когда какой-нибудь там самолет загорается, или там летчик вынужден катапультироваться, или просто пропадает куда-то. Вот. Но мы даже не понимаем, куда этот самолет мог залететь. Он залетел в какую-то область, которая, так сказать, вот, ну, вредна для людей с точки зрения, ну, энергетики той же. Поэтому нельзя говорить об агрессии инопланетян, ну, инопланетян в кавычках, и иномирян этих самых, что сейчас, кстати, раздувается, а это уже вообще большая политика, которая была озвучена еще Вернером фон Брауном, потом вот ныне покойным Збигневым Бжезинским, о том, что есть 4 способа официального, легитимного захвата мировой власти.
Это какие?
Ну, первое, это после того, как 2 системы, вот социализм, капитализм, как бы перестали бороться, потому что одна перестала существовать. Это международный терроризм, раз опасность. Надо объединяться перед терроризмом международным. Вторая, значит, это вот какое-то тело пролетит космическое, или какая-то космическая угроза. Комета, метеорит, вспышка на Солнце. Когда, чтобы выжить хотя бы частично человечеству, надо тоже объединиться, да. Но это такая угроза, она хорошо описана в фильме «Армагеддон», вот там вот все объединяются, даже русские помогают там, да, в этом фильме. Ну, пролетел мимо метеорита, ну вот, ну и все, и опасность вроде нет. Не очень хорошая. А дальше последнее – это вторжение инопланетян, которые можно имитировать легко. Вот, можно с ними как бы бороться, ну, понятно, что для того, чтобы победить инопланетян или хотя бы отстоять Землю, надо объединить армии, полицию, деньги, технику, ресурсы и избрать одного командующего. Ну, с 2 раз угадайте,
да,
кто это может
американец.
Быть.
Американец. Ну, кто же еще?
Причем все должны проголосовать, и все должны крикнуть «Ура! Вот наш спаситель там». Вот этот приход к власти, так сказать, вот мировой, официальным совершенно таким свободным путем.
А вы сами-то наблюдали-то?
Разок я наблюдал, и слава богу, что один только разок. не так далекое такое, как сказать, дальнее наблюдение. Звездочка, которая так летела по синусоиде, не точно никакой там самолет, ракет, ничего. Не только я один наблюдал, много наблюдал людей. Но дальние, поэтому воздействий достаточно мало. Потому что вот при ближних встречах, так называемых близкие контакты третьего типа, человек может серьезно пострадать и психически, и физически, а иногда просто, ну, условно говоря, испариться.
Да, или с собой покончить.
Ну, крыша едет, что называется, вот если так вульгарно сказать. У людей, которые вот этим, вот без подготовки должны, и там начинают заниматься, и вот как эмоционально-то въезжают туда, чакры начинают гореть. Mm-hmm. Ну, это такие энергетические центры, которые вот в индийской философии, значит, описаны. И вот такой пример, который явственный такой, значит, у меня работала женщина вот в ассоциации, которая вроде бы совершенно нормальная, она в науке и жизни в журнале работала, все, ну, как бы заболела вот этой проблематикой, все, и вдруг внутри нее заговорило сразу 5 голосов.
Внутренних. Ну, это внутренний голос, да. Да,
первый такой, значит, там, утром тапочки надень, воду включи, там, на красный свет светофора не ходи, ну, такой, бытовые подсказки делал. Последний, что-то тайны мироздания, как Вселенная возникла, ну, там, не все я помню, но помню, что средний голос Михаила Сергеевича Горбачева склонял ее к сожительству.
О, Господи!
Ну, вам смешно, да.
На этой ноте, веселой или грустной, мы завершаем нашу программу про НЛО. В студии был президент Ассоциации экологии Непознанного, профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Семенов. И я, журналист комсомолки Евгений Черных. Удачи, друзья, и не наблюдайте близко НЛО.
Всего
это,
доброго.
Да, опасно, чревато.
Темные истории.